Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. Опубликован долгожданный правительственный отчет о состоянии окружающей среды за 2021 год. И он рисует мрачную картину. Отчет был готов в декабре прошлого года, однако предыдущее правительство Скотта Моррисона не опубликовало его. Отчет был представлен уже новым правительством лейбористов. Как заявила Таня Плиберсек, новый министр окружающей среды, ситуация трудная и конфликтная. По отдельности, каждый из выводов отчета ужасен, но только когда вы посмотрите на совокупное воздействие, вы получаете полную картину действительного ухудшения состояния окружающей среды в Австралии. В отчете, который публикуется каждые 5 лет, говорится, что биоразнообразие постепенно уничтожается. За прошедшие 5 лет Австралия потеряла больше видов млекопитающих, чем любой другой континент. И, по крайней мере, 19 экосистем находятся на грани краха. Среди прочего, из отчета следует, что план управления бассейном реки Мюррей-Дарлинг, принятый еще при Джулии Гиллард, по сути, был провален. На встрече с национальным пресс-клубом Таня Плиберсек сказала, что ошеломлена результатом последних 10 лет правления предыдущего правительства и заявила, что запланированное ранее восстановление 450 гигалитров воды к 2024 году практически невозможно. Эколог Евгений Симонов в разговоре с SBS Russian вспомнил, как наблюдал публичные слушания по плану управления бассейном Мюррей-Дарлинг. Также мы поговорили с Евгением о самом отчете, о состоянии рек Австралии и о рисках дальнейших потопов.
Мы были в экспедиции в Южной Австралии и заехали, там были большие слушания, большое публичное событие. И вот там стенка на стенку, с одной стороны, специалисты-экологи, активисты-экологи и всякая другая озабоченная общественность, а с другой стороны, представители фермеров и их профсоюзов. И это очень живая была дискуссия. А на следующий день, жгли, соответственно, недовольные этим проектом плана, жгли этот план на кострах.
Не могли бы вы в 2 словах примерно рассказать, что план предполагает?
В общем случае, как и написано в этом самом новом экологическом докладе, основную проблему с водными ресурсами Австралии определяет ее неэффективное в отношении использования воды сельское хозяйство. То есть, проще говоря, объем потребления воды в сельском хозяйстве существенно больше, чем могут стерпеть австралийские реки без того, чтобы сильно деградировать. Что и происходит. А учитывая, что с изменением климата учащаются засухи и наводнения, то есть неравномерность поступления водных ресурсов, то, соответственно, проблема еще больше обостряется.
Как вообще предлагается решать этот вопрос между сельским хозяйством и сохранением окружающей среды? Какой возможен выход?
Есть целый ряд вариантов, взаимоисключающих, как из этого выходить. Во-первых, можно переходить с водоемких культур на менее водоемкие. Во-вторых, можно выводить из использования в водоемком сельском хозяйстве ряд территорий, просто их выкупать, или не выдавать их в аренду, потому что это вряд ли вызовет, особенно когда речь идет о не самых продуктивных территориях, это вряд ли вызовет продовольственный кризис. Есть масса территорий, где вода используется неэффективно. В-третьих, можно создавать такие экономические стимулы, которые заставят переходить на более экономичные системы полива. То есть вообще экономические стимулы тут довольно сильные с точки зрения стоимости воды, но тем не менее вполне возможно, что и они могут быть совершенствоваться. И в конце концов можно уменьшать общее производство некритичных культур, которые жрут много воды. Есть еще там 5-6 других вариантов, что можно еще, то есть в области лучшего планирования. Австралия передовая в этом смысле страна, тут много чего в этой области попробовано. Но учитывая, что принятые планы не вполне заработали, очень многое зависит от политической воли тех, кто этим управляет. Потому что можно подкрутить, а можно по-честному. В случае с планом по Мюррей-Дарлингу мы точно знаем, что очень сильно подкрутили и в результате провалили его выполнение.
У меня такой еще вопрос к вам. У нас только что прошли очередные наводнения в штате Новый Южный Уэльс. Я так понимаю, мы будем наблюдать эту проблему еще не раз в будущем. Здесь вот идут постоянные дебаты. Что делать с дамбой? Что делать с землями вокруг и рядом с рекой? Строить там дома, не строить? Видимо, не строить, потому что их заливает все время.
Да элементарно что делать? Не застраивать поймы в западном Сиднее, несмотря на весь искус продать там дорогие земли. Потому что там их всегда будет заливать. Там никаких технических способов, как хорошо показали дебаты по вариантам про подъем дамбы Варагамба в Синих горах, никаких технических способов существенно снизить затопление земель в поймах, в нижних участках рек, впадающих в океан, нет. Их все равно будет заливать, соответственно, там не должно быть строений, где от этого могут пострадать люди. Одновременно с этим делать лучше эвакуационные пути, лучше адаптировать дома к временному заливанию, если уж они там есть и их нельзя выкупить. Вон в Германии целые города стоят столетиями на берегу Рейна, так сказать. У них весь первый этаж, иногда первый и второй этаж приспособлен к тому, что Рейн в очередной раз разольется. И известно, куда уйдут жители. Они уйдут либо там, условно говоря, на третий этаж, либо они уйдут на недельку погостить, они знают куда. Они уже 300 лет знают куда. Тут, знаешь, рискованное мероприятие, но оно хорошо продумано, оно разумно рискованное для тех территорий, которые уже густо заселены. Никаких особенных инженерных мер к этому не применишь. Потому что дамба и любое другое защитное сооружение – это хорошо, но ровно до того момента, когда вода ее перехлестнет. Так как у нас идет раскачивание маятника, у нас наводнение становится сильнее и засухи между ними становятся сильнее, то вероятность того, что перехлестнет все старые дамбы, она больше. Крайне не рекомендуется пытаться построить еще больше противопаводковых водохранилищ. Именно этот спор был для западного Сиднея в связи с возможным подъемом плотины Варагамба, которая сейчас для питьевого водоснабжения города. Ну, дело не только в том, что она зальет в этом случае еще большую часть участка всемирного наследия Синие горы, но дело еще в том, что это никак существенно не повлияет на риски наводнений внизу.
Ну, и я вот перейду к энергетическому сектору, и вообще вот это отдельный тоже большой очень вопрос.
Если говорить о докладе,
да,
то вот он написан генералами, которые собираются выигрывать прошедшие войны. Потому что там очень подробно рассказано, что газ не такой, и уголь не такой. Ну, все, что мы хорошо знаем, там очень хорошо подробно расписано о том, что вот, так сказать, главнейшим нашей проблемой является переход на безуглеродные источники, то есть мало низкоуглеродные источники энергии. А вот дальше там чисто качественное повествование о том, как наша новая энергетическая система будет влиять на нашу природу и другие экологические. Ну, то есть, условно говоря, я там не нашел никакой количественной оценки того, сколько территорий подвергается застройке новыми энергетическими объектами. Там вообще энергетика не выделена в отдельный класс источников воздействия. Там совершенно не описана причинно-следственная связь. Вот будет у нас в 10 или там в 100 раз больше, так сказать, солнечных батарей. Какие воздействия увеличатся? Зонирована территория Австралии с точки зрения рисков размещения объектов возобновляемой энергетики. Так вот, я искал, я не нашел. Хотя это первое, что помогает развитию такого рода энергетики, потому что она требует новых площадей размещения. Эти площади нужно выбирать с минимальным экологическим ущербом, так сказать, желательно без онова, а для этого нужно очень хорошо ориентироваться с тем, какие у нее воздействия и где можно, а где нельзя. Проделана ли эта операция? Я думаю, что проделана, конечно, потому что Австралия – страна в этом смысле достаточно продвинутая. Я знаю, что это проделано, например, в значительной степени даже до такого рискованного мероприятия, как гидроаккумулирующие электростанции. Правда, никому не помогло, потому что все равно первую крупнейшую гидроаккумулирующую электростанцию строят посреди национального парка Костюшка, как вы знаете. И об этом в докладе ни слова. Я специально искал, есть ли там Snowy 2, которая, как известно, делается путем реконструирования трех старых водохранилищ в многострадальном парке Костюшка под проклятие, так сказать, всей природоохранной общественности страны. Я, может быть, опять же, виновата очень тяжелая структура доклада, но я специально искал этот эпизод. Это был крупный эпизод, так сказать, и очень плохой прецедент, случившийся как раз за период, о котором написан доклад. Это типичный пример того, что нет, во всяком случае, не было за этот период политической воли принимать ответственные решения в области размещения и развития объектов энергетики. Как не было их с точки зрения климатических вопросов, так не было их и с точки зрения вопросов других экологических, включая охрану природы.
В целом, ваши впечатления, состояние рек и водных бассейнов Австралии, какие еще вы могли бы выделить важные очень моменты, о которых важно говорить?
С одной стороны, все продвинуто, а с другой стороны, все очень тяжело, потому что страна засушливая, климат очень быстро меняется. Один из огромных ударов по речным экосистемам был после пожаров, когда огромная эрозия началась, и весь пепел, и глина, ну и все, что сносится, а потом пошли дожди. Есть ряд бассейнов, которые уже сильно от этого пострадали. Особенно сильно пострадали бассейны, тот же Мюррей-Дарлинг, там, где были плотины, которые задерживали всю эту бяку, которая в результате начинала цвести и разлагаться, устраивая кислородное голодание всему остальному в этих водохранилищах. То есть вот адаптация к таким ситуациям в будущем, она критична. Про адаптацию к наводнениям мы с вами говорили, она тоже очень важна, и важно, чтобы население к этому было готово, потому что тут ведь очень понятно, что люди уже десятилетиями жили на каких-то местах, которые будут подвержены риску, и важно понять, как с ними работать, чтобы это разруливать, потому что это крайне неоднозначная социальная проблема. Ну и, конечно же, виды вселенцы будут тоже очень большой проблемой, и чем дальше, тем больше, потому что это будет связано еще и с изменениями климата, то есть для новые виды смогут лучше, так сказать, переселиться и адаптироваться. И пресноводные экосистемы особенно чувствительны к вселению разнообразных чужеродных видов, которые могут их полностью перестраивать.
Напомню, что Евгений Симонов с коллегами-экологами ведет рабочую группу, которая изучает влияние войны в Украине на состояние окружающей среды. О последствиях войны и о работе группы мы рассказывали в одном из предыдущих материалов. Ознакомиться с публикациями можно на сайте группы uwecworkgroup.info. Вы слушали подкаст SBS Russian. С вами была Лера Швец.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.